Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Здравствуйте, Наталья Ивановна Басовская, автор и ведущая этой программы. Наталья Ивановна, здрасте.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов. Мы в прямом эфире «Эхо Москвы» и компании RTVI. Сегодня мы будем говорить об американском президенте, чей портрет находится на монетке в 1 цент, ну и одновременно $5, не надо путать. Авраам Линкольн или Линкольн?
Линкольн.
Линкольн.
Конечно, все-таки Линкольн, и след его в истории совершенно потрясающий. 16-й президент Соединенных Штатов, лидер североамериканских штатов в войне Севера и Юга, Великой гражданской войне Америки, которую еще называют Второй американской революцией 1861-1865 годов. Дважды избирался в президенты, жертва громкого политического убийства, как много всего. Но я сказала бы, что его жизнь, его личная биография – это вариация сказки о Золушке.
Ну ладно.
С переменой нескольких знаков, безусловно. И все-таки сказка о Золушке. Ну, давайте припомним. Этот человек родился в 1809 году. Родители. Отец Томас Линкольн, потомок первопоселенцев Америки, нищий, неграмотный. Это штат Кентукки, это еще мало освоенные земли. Жизнь отца, тяжкий труд, битва за выживание при освоении
Фермер.
Запада.
Фермер.
Громко. Для начала, вот биография Линкольна, когда родился маленький Линкольн, это даже еще не фермер. Это одинокий борец за выживание своей семьи в дикой природе.
То есть мотыгой. Сам мотыгой.
Безусловно. Жизнь в шалаше. Мать Нэнси Хэнкс. Она, в отличие от отца, умела читать.
Но это редкость сначала.
И в доме было 3 книжки священного божественного содержания. Маленький Эб, так звали нашего героя, американское Эбрахам, Авраам Эбрахам, и маленький Эб.
Кстати, библейское имя, еще раз обращу внимание.
Библейское имя, религиозная семья, пуританское такое направление, очень характерное для продолжателей первопоселенцев Америки. Он второй ребенок в семье. Есть сестра, старше него на 2 года. Этот маленький Эб, который со временем в юности своей заслужит уточнение этого прозвища. Он будет называться «Честный Эб». И этим нехарактерным козырем пролагать себе дорогу в политику...
Ну, как неподкупный Робеспьер.
В общем, он тоже неподкупный. Только они очень отличаются друг от друга. Образование. Формально никакого.
Подождите, он же ходил в школу.
Много раз. И каждый раз случались всякие обстоятельства. Сейчас я скажу, они некоторые безумно забавны. Но, в общем-то, образование через всю жизнь, самообразование. И в итоге в 28 лет он, как мы скажем сегодня, сдал на юриста. Стал адвокатом. Самообразованием. А со школой просто как в капле воды вот эта судьба Золушки. Так, Золушка, он из ничего. Он станет принцем. Она принцесса, он принцем. Детство. 8 лет его отдали в школу. Родители, мать особенно, хотела, чтобы он умел хотя бы читать и писать при всей их тяжкой жизни. Но богатый сосед-плантатор, вот сказка развивается, за то, что маленький Эб, 8-летний, подружился с его рабом, негром чернокожим.
Слушайте, сказка.
Сказка. Она всюду написана. О Линкольне огромная литература, и научная, и биографическая. Запретил мальчику ходить через свою территорию, через свою землю, в школу. А это был единственный путь. Так кончилась первая школа для него. Попробовали отдать другую еще на какое-то дикое расстояние. Дети попробовали ходить.
Ну да, школьных автобусов еще не было.
Никаких автобусов. Вражда соседа развивалась, как у Троекурова какого-нибудь еще хлеще. И до того дошла, что семья переселяется. Переселяется в штат Индиана. Еще дальше на запад. Жизнь в шалаше. Вот здесь, пожалуй, предел их бедности. Пол земляной. Голод. Но вечером у костра маленький Эб пишет обугленной палочкой на доске.
Ну, тоже сказка.
Ну, какая прекрасная.
Ну, красиво, да.
Но это писание потом подтвердилось, так сказать, фактически документально. Дело в том, что когда Эбу было 10 лет, умерла его добрая матушка. Отца больше всего убивал то, что он не может ее похоронить, как положено, с соответствующим обрядом. не добраться до священника. И тут выяснилось, что я бы сказал, а я напишу ему письмо. Отец не знал, что он с этими своими палочками-дощечками научился писать. Он написал письмо священнику. Священник пришел, приехал, не знаю, как это назвать, наверное, и то, и другое. И обряд над покойной был совершен. А дальше расхождение со сказкой о Золушке. Через год отец женился во второй раз.
Ну, как раз Золушка, мачеха.
Расхождение полное. Вдова Салли Джонстон, на которой он женился, имеющая своих троих детей, все как Золушки, оказалась добрейшей женщиной. Женщиной, которую Авраам Линкольн любил до конца своей жизни. Помогал ей. Говорил о великой любви к ней, о великой благодарности к ней. Совсем другая мачеха. Угу. И в 12 лет его снова отдали в школу. Эта школа закрылась через несколько месяцев. В 16 лет он снова в школу. И здесь 16-летнего учитель заметил выдающиеся способности мальчика. И сказал об этом, отмечал, что мальчик необычный. Но в 16 лет он начал более-менее толком учиться в школе.
Я нашел, какая книга его была любимая, которую она прошла. Ну, кроме Библии, да? Он учился читать, собственно, по Библии. Робинзон Крузо.
И это очень понятно. Он жил в таком же взаимодействии с природой, как Робинзон Крузо. Он выполнял с детства самую тяжелую физическую работу. К тому же оказалось, что он мальчик необыкновенно физически сильный. И некоторые его американские биографы, это удивительно, mm-hmm. трогательно, наивно звучит, пишут, источником его политической карьеры была выдающаяся физическая сила. Ростом он был, я подсчитала все эти самые меры длины, примерно 2 метра. Рост 2 метра.
Он самый высокий американский президент до сих пор. Ну, по росту.
Трудно его превзойти. Да. Это вот под Петра
Первого. Официально 1.93 метра. Официально.
Под Петра Первого. Под Петра Первого. Приближается. Да. Худ тоже достаточно худ, высок, но при этом все отмечают его выдающуюся физическую силу.
И я думаю, что он себя идентифицировал с этим Робинзоном Крузо очень часто, как Конечно. Это делают романтические подростки.
Конечно. Рубил, орудовал топором. Одно из самых его, так сказать, коронных занятий было рубить жерди для изгороди. Рубил вместе с отцом. Рубить эти жерди было очень трудно. Это твердые породы дерева. С помощью одного топора сделать, чтобы они были сходными, отёсанными. Интересно, что в будущей его избирательной кампании, ну, что мы сейчас видим, избирательные кампании в Америке, флажки, девушки разнообразные, пестро одетые. А тогда его сторонники из простых носили вот эти жерди.
Как символ.
Как символ того, что это труженик, это наш. Расставляли вокруг собрания вот этих избирателей, так сказать, для агитации эти жерди. И на каком-то таком собрании ему что-то сказали. А так ли говорят, что вот ты действительно физически можешь физическую работу? Он тут же... Раз, и что-то такое проделал там. Пахать, кажется, начал. Показал, что он может. Он действительно вышел из такого вот уровня. Это редкий случай. Это случай, ну, наверное, уникальный. И удивительно, что вот с этого его раннего достаточно детства судьба, черный невольник и Эб, его что-то уже задело. Он еще никакой не борец с рабством. Но подружиться с чернокожим рабом не стандарт для этого мира.
Ну, мальчики, они дружат, они не делят, кстати, если они правильно воспитанные. Да?
Его воспитывала жизнь. И вот он уже стал юношей, продолжая, ну, можно сказать, в людях. Непрерывно учиться самостоятельно, читать все книги, какие удавалось заполучить. В людях он выполнял любую работу, он был на расхват. Его нанимали все, за гроши, конечно, всем платили гроши, но на расхват, потому что он умел пахать, ухаживать за лошадьми, был паромщиком, был стрепухой, можно сказать. Со временем большое продвижение в карьере, стал приказчиком на какое-то время, потом еще раз. Он пытался продвинуться из чистого, тяжкого физического труда к какому-то другому, непрерывно продолжая учиться. Но прозвище «Честный Эб» заработал, вот когда колол жерди для изгороди, когда растил кукурузу, пахал землю, проявлял свою физическую силу.
То есть
силу.
Это было простонародное прозвище, это не было прозвище политическое?
Ни в коем случае.
Знаете, так иногда политическим лидерам они сами пытаются.
Народ его так назвал, и когда его вдруг предложили вот выдвинуть впервые в кандидаты, сейчас об этом будем говорить, депутаты законодательного собрания, он думал, его разыгрывают. Он думал, это шутка. Им благодушно к ней отнесся. Его вторая черта, свойственная, довольно часто говорят таким выдающимся физически сильным людям, некое благодушие характера. Он был достаточно беззлобен. Его пытались пообижать те, кто считали себя силачами. Что тут такой вот нескладный?
Да он был очень нескладный, длиннорукий.
Неэффектный внешне. Довольно смешно заканчивались эти его вызывали на поединок, например. Он хватал своего соперника, поднимал высоко в воздух, одного поднял вообще одной рукой, считавшегося силачом, и отбросил в сторону. И после этого желание с ним состязаться как-то отпадало.
Какой-то простодушный силач, и вдруг политика.
Говорят, есть такое свойство у некоторых очевидно выраженных силачей. И вот этот честный Эб, этот человек, который живет заботой о дне сегодняшнем, пытаясь продвинуться в жизни на более интеллектуальный труд, на более высокую ступень, непрерывно учась и занимаясь, отличающийся прирожденной добротой, вот он станет политиком, ничто не предвещало. Еще одна грань его такого врожденного благодушия и доброты – его отношение к животным. Отмечают абсолютно все биографы заметная такая черта. В детстве его даже пытались наказывать за то, что он освобождал животных из всяких ловушек и силков, а охотники были недовольны, потому что они жили этим, это охота. Он не мог видеть страдания животных. И когда он уже стал взрослым, вот очень молодым адвокатом, нищим абсолютно, был поразительный эпизод. Он ехал на очень несовершенной какой-то, бричке, двуколке, не знаю, как это назвать по-американски, повозке, куда-то к своему клиенту с партнером своим. Была ужасная погода, слякоть, дождь, грязь. И они увидели, где-то проезжая по дороге, тонущую в огромной грязевой луже свинью. Проехали сколько-то метров, Линкольн сказал: «Подождите, остановитесь. Все-таки я должен вернуться и освободить эту свинью». Все рассмеялись, считая, что это такая шутка. Ну что это, адвокат попрется вытаскивать свинью из грязи. Он вышел и страшно измазавшись в этой грязи, вернулся, свинью вытащил, поставил на сухое место, поехал дальше. Вот эта сострадательность, что ли, заложенная никем иным, кроме как Богом, в душу этого мальчика, честного Эба, можно сказать, еще доброго Эба, она скажется в дальнейшем его политической карьере. Не стану утверждать, впадая в крайнюю наивность, что только на этом дальше и держалась вся его политическая жизнь. Это будет смешно. Но это как бы первотолчок. Это как бы повод для его выдвижения из общей среды. В политике он попадает случайно. И это возможно было только в те относительно ранние, относительно патриархальные времена существования американского государства, существования Соединенных Штатов, когда страна была очень молода, нация была очень молода, нация еще только формировалась, и вот эти люди труда, которые осваивали территорию, а освоение предполагает борьбу с аборигенами Америки или индейцами. Это Линкольна совершенно не напрягало, заметим. В юности, когда он все еще прочно не определился, чем он будет заниматься, случился такой сюжет, что набирали добровольцев в Иллинойсе, они уже перебрались в штат Иллинойс, для борьбы с индейским племенем, который некий заметный вождь, выделившийся черный сокол, повел против белых, обманувших, границу нарушающую. Ведь индейцы уже жили за какими-то границами, которые...
Я просто напомню, что вы сказали одно важное слово. Я хотел бы, чтобы наши слушатели и зрители его не пропустили. Набирали добровольцев, волонтеров.
Безусловно.
И тогда наш честный Эйб пошел бороться с индейцами.
И это его с точки зрения гуманизма не напрягало. Я размышлял над этим фактом, это интересно. Но прежде всего, это, конечно, надо учесть, что это Америка. Что она вся формируется, нация формируется на этом движении по высвобождению континента от местного населения, от аборигенов. Но есть еще один нюанс. Это я лично от себя его излагаю как версию, как предположение. Индейцы – это люди с оружием. Оружием более примитивным, чем у белых, но во времена Линкольна уже и с огнестрельным, который они получили от белых, это воюющие люди, и с ними можно воевать. А чернокожие невольники, когда впервые его сердце это зацепило крепко, он их увидел в Новом Орлеане, на рынке работорговцев, торгующих черным товаром. Он увидел их в цепях, он увидел, как с ними жестоко обращаются, чуть что в ход шла плеть, и его сердце это задело. Но к тому же замечу, что этот его поход против индейцев он потом описал в письмах, в дневниках своих.
Он вообще был писучий товарищ.
Писучий. Писать любил со времен своей обугленной палочки.
Да, как, оставил массу
как полюбил
писем,
писать,
документов.
Так и любил. Да. Переписывался с многими людьми. Но к тому же это время эпистолярного жанра. Так выражали свои мысли, чувства. Как мы скажем на сегодняшнем языке, главное средство коммуникации.
Да.
А он был человек коммуникативный. И он потом описал этот свой поход. Мне очень занятно, что он подчеркивает. Он подчеркнул, что поход, в сущности, до прямого военного столкновения не дошел. И такое ощущение, между строк я прочла, что он этому рад. Он пишет: «Я сражался только с полчищами москитов и ужасным количеством лесных ягод, черники. Вот были мои противники». Твердое сложилось у меня впечатление, внимательно прочла весь текст, надеюсь, что перевод адекватный, и из этого текста вытекает, что он этому рад. И он рад подать свою военную заслугу как не воинскую. Воинская не состоялась.
Хотя во время предвыборных кампаний мы переходим уже, собственно, к политике.
Приближаемся.
Приближаемся. Он всячески подчеркивал, что он участник боев. Ну, боев, не боев, а походов. Походов против индейцев.
Боях,
это плюс.
Он... Да,
да,
от...
Походов, походов.
Конечно.
Подчеркивал.
А в интимной переписке он, в дружеской, угу, подчеркивает, что вояка из него там, слава богу, я слышу мысленное, угу, слава богу, не получился, не состоялся. И надо сказать, что вот интересно, любопытно, что именно этот лидер, этот человек волей исторической судьбы оказался во главе самой кровавой,
угу,
в истории Америки и одной из самых кровавых в мировой цивилизованной истории гражданских войн. Для того, чтобы понять, что дальше происходило и с его карьерой и прочим, наверное, надо сказать немножко о том, в какой ситуации оказалась Америка, почему мог оказаться востребованным такой лидер, к какой войне она шла.
Да. При этом, естественно, надо напомнить, что прошло-то всего ничего. Прошло в это время 65-70 лет с обретения независимости. Страна молода, она еще складывается, она еще не устоялась.
И такое на пути наметился разлом. Дело в том, что страна, совершенно недавно объединившаяся, государство, которое начало превращаться и стремительно превращалось в национальное государство, формировалась американская нация, и то, что называется войной за независимость, с другой стороны, историки называют совершенно справедливо, революцией. Это была буржуазная революция в форме войны за независимость от монархической, частично феодальной Англии. И она вышла оттуда с очень сложным грузом многих проблем. И в том числе вот какой. Южные штаты Соединенных Штатов, ну, как вскоре выяснилось, вот откололись 11 штатов южных из 34 американских штатов. Южные штаты были устроены совсем иначе, чем северные. Там со времен освоения этого континента обосновались многие выходцы из феодальной Европы. И многие южноамериканские плантаторы, это были потомки, конечно, потомки былых иммигрантов из Европы, бежавших от революций,
uh-huh,
и попытавшихся там, на юге, создать какую-то вариацию.
Модель, мини-модель.
Совершенно верно. Продолжающую ушедший феодальный мир. Он с тех пор окончательно ушел, а они культивировали его в своих громадных поместьях, где вместо былых многих там нескольких тысяч крепостных, ну, сервов французских, были вывезены из Африки черные невольники. А в общем-то, как пишет один из современников Севера, труд у южноамериканцев не в почете. Они своим сыновьям не прививают трудолюбие, деловитости. Они получают поместье и доходы с
этих поместьй. Это в плантаторах. Там все-таки было масса еще и фермеров, и
конечно,
тех, кто трудился.
Конечно.
Да?
И были там внутри противники рабства. И все-таки этот обломок аристократической монархической Европы, вот из первоначальный толчок, что это обломок, он создал соответствующую экономическую инфраструктуру. Хлопок, который был, конечно, золотом для них, источником замечательных доходов. А в производстве, в выращивании, сборе этого хлопка огромную роль играло это несвободное арабское население. Всего 7% населения, считается там, были богачи, но олигархи, мы сейчас скажем, богатые плантаторы. Вы правильно сказали, они немногочисленные. 7% населения. Но у них 3 миллиона рабов. Эта фигура не может быть устойчивой, это совершенно ясно. Вопрос был, когда она рухнет. Аристократия не увлекается занятием трудом, она живет, повторяя в чем-то былые аристократические приемы, они манерны, они изнежены, их дети изнежены. А на севере в это время стремительно зреет молодой, боевой капитализм XIX века. Вот такой, какой он был в разгаре, в расцвете своих возможностей. Но с середины XIX века в Америке во всех штатах зарождается движение против рабства. Ибо сама идея рабства, позаимствованная где-то в древнем мире, она любому мыслящему кажется в XIX веке, веке паровозов, уже есть железные дороги, уже есть электричество. И эта идея рабства кажется им дикой. Начинается движение аболиционистов, сторонников освобождение всех. Нужен, капитализму нужен свободный труд. Воистину,
рынок труда.
Воистину, рынок это труда. Так. И были знаменитые участники этого движения, ну, самый знаменитый Джон Браун, да, да, который в Канзасе в 1859 году поднял восстание, которое было подавлено, конечно, и Джон Браун был жестоко казнен, что всколыхнуло сердца многих американцев.
Белых. Замечу я белых.
И вообще аболиционисты были белые. Это был вопрос совести. Это в нынешних учебниках...
Это был вопрос, подождите, это был вопрос совести или это был вопрос выгоды?
Вот в нынешних
вопрос эффективности или совести?
Возьмешь читать. Да. Все думали только о том, что рабский труд непроизводителен, нужен свободен. А начинается всегда все с совести. Ведь любая революция начинается не в базисе, а в головах людей.
И наш герой, о котором
был одной из этих голов, хотя прямо в движении аболиционистов участия не принимал.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о 16-м президенте США. Он, правда, у нас еще не президент, а молодой адвокат, но скоро-скоро он станет президентом Соединенных Штатов Америки. Эта программа «Все так». Мы продолжим сразу после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.